эфире программы «Радио Свобода». Смотрите и слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и на канале «Настоящее время». «Записки о характерах и городах» называется сегодняшняя программа. Речь пойдет о четырех документальных фильмах, которые входили в программу фестиваля документального кино «Арт-Док-Фест». Почему она так называется, я скажу чуть позже. И хочу представить наших гостей. Это Ксения Сахарнова, режиссер или соавтор вместе с Кириллом Сахарным фильма у Натальи Горбаневской. Наталья Горбаневская «Я не героиня». Да. Татьяна Данильянц, «Шесть музыкантов на фоне города». Это шесть замечательных армянских музыкантов на фоне Еревана. И Анна Моисеенко, «Песня Абдула». Рассказ о человеке, который проживает свою жизнь в таком двойном регистре, что ли, с двумя идентификациями. Он и певец, и гастарбайтер одновременно. И, значит, на связи с нами по скайпу из Петербурга будет Дмитрий Калашников, автор фильма «Дорога», где тоже весьма специфические отношения человека и пространства. Не говорю о сложном темпоритме, в котором этот фильм устроен. Друзья, у меня первый вопрос, на который я бы хотела, чтобы вы коротко ответили. Почему я хочу говорить о характерах и городах? Потому что для меня совершенно очевидно, что каждый из ваших героев входит в какие-то особые отношения с пространством, с пространством города. Ну, Танин фильм наиболее показательный в этом смысле, потому что каждый из шестерых музыкантов просто ходит по городу или в какой-то локации находится и какую-то историю рассказывает с этой локацией. Значит, у Ани Абдул, или как его правильно зовут?
Ну, на самом деле его зовут Абдумамад Бекмамадов. Вот. Но это такой творческий псевдоним, можно сказать, Абдул. Mm-hmm. Вот это нет, не совсем сокращенное имя, потому что в полном имени нет «Л». То есть он Абдумамад.
Вот. Вот он существует в пространстве Москвы в виде гастарбайтера и одновременно театральной звезды, так получилось. И в пространстве своей памирской деревни он существует в виде такого хозяина или мужа и отца большой семьи. И у Ксении Наталья Евгеньевна Горбаневская, во-первых, находится все время в путешествиях и находится в очень таких сердечных, я бы сказала, отношениях с Москвой и с Парижем, и с Вроцлавом. А про фильм Дмитрия я хочу сказать, что это вообще такая история про города. Это такая типичная вендерсовская история про Алису в городах, про путешественников, которые едут через какие-то немыслимые городские и негородские пространства. Так вот я хочу, чтобы вы, так сказать, подтвердили или опровергли мое вот это наблюдение о вас, обо всех. Для вас вот важна эта вторая линия отношений героя и пространства. Ну, Таня, давайте, наверное, с вас начнем, как с человека, после просмотра фильма которого мне эта мысль в голову и пришла.
На самом деле весь этот фильм «Шесть музыкантов на фоне города», да, или как он называется в английском варианте, «Six musicians and the city».
Mm-hmm. И город.
Да, mm-hmm. Потому что есть некоторые нюансы с переводом на английский язык. Это более корректный, более точный перевод. Он задумывался. Ну, во-первых, хочу сказать, что мои предыдущие два фильма, они были посвящены городам.
Городам,
были посвящены Венеции. Это диптих «Сад, который скрыт», и «Венеция на плаву». И тема отношения человека внутри города и города внутри человека, она для меня как бы очень смыслообразующая. И в связи с тем, что я связана с Арменией последние 10 лет очень крепко, я...
Это еще и родственные, возможно, отношения?
Не совсем. Я на четверть армянка, и только вот 10 лет назад я обратилась, то есть припала вот к этим своим армянским корням. Но в Ереване у меня нет родственников. Мои родственники из Тбилиси, где я совсем недавно побывала впервые, и из Нагорного Карабаха. Но Армения стала, Ереван стал для меня таким очень важным городом вместе с Венецией, да, потому что вот этот человеческий потенциал, который я там обнаружила, просто сказать, человечество, которое я обнаружила в Ереване, оно меня не оставило настолько равнодушным, что я решила сделать вот такое приношение городу. Но поскольку для меня знакомство с Ереваном началось именно с музыки, вот как раз один из самых первых участников этого фильма Форш, такой знаковый джазмен, шансонье, очень известный в Ереване и в диаспоре армянской по всему миру. Вот он был первым отправным пунктом, первым персонажем, который меня сильно зацепил. И таким образом возникла идея на пересечении вот этого приношения городу Еревану, огромной благодарности, и, с другой стороны, удивительных музыкантов, которые окрашивают этот город совершенно удивительные тона, цвета, да, нюансы. Вот таким образом на перекрестке этих двух желаний, возможностей возник этот фильм. Поэтому город в этом фильме – это основной.
Конечно, основной герой. Да, Тань, спасибо. Ксения, ваша версия. Я понимаю, что Наталья Евгеньевна такой яркий человек, за которым хочется идти просто, да. И подчиняясь всюду. Ее энергии всюду. Но вот это специфика ее отношений с городами.
Вы знаете, но для нас очень важно было показать Наталью Горбаневскую не только так, как ее привыкли видеть. Ее обычно представляют в первую очередь как диссидента, участника легендарной демонстрации, правозащитника. Mm-hmm. У нас была немножко другая задача. Мы хотели показать ее в первую очередь как поэта.
И вам да, это
потому
удалось?
Что и это действительно было так. Она была в первую очередь поэт, и замечательный поэт. Мы хотели это раскрыть, но также показать ее характер, ее в том числе страсть к путешествиям. Показать, каким она была живым человеком. У нас поэтому есть и съемки в Москве, которые она очень любила. Она ведь долго не могла приезжать в Москву. Она смогла это делать только в середине 2000-х годов, когда у нее появилось гражданство польское. Поэтому Москва ей была очень дорога. Она у нас и в Париже, ну, Вроцлав там без нее. Есть еще очень важный фрагмент из пилорамы, уже несуществующего форума.
Чудесный, просто чудеснейший. Да. Я вспомнила, кстати говоря, подход Лозницы с Аустерлицем. Я имею в виду, когда Наталья Евгеньевна там появляется в легком платье, в шлепках, и какие-то рядом девицы тоже.
С рюкзачком, как она обычно. Была,
и тут же какие-то девицы в шортах и в этих самых купальниках. Ну, вот просто ровно та идея, которую Лозница как бы трагически педалирует, о том, что мы легкомысленно относимся к местам трагической памяти. А здесь все это очень естественно выглядит.
Когда девушка проходит к этой вышке, да?
Да-да-да. Девушка в...
походкой.
Фактически походкой модели действительно проходит этой ужасной вышки.
Да,
в этом есть определенный смысл. Наталья Генсия там совершенно естественно чувствует, мне кажется.
Да.
Ксения, спасибо. Аня, ваш замечательный человек, у которого своя Москва, конечно. Вот этот контраст Москвы, рабочих окраин и золотой маски, которую он в конце концов получает, это, конечно, великая история.
Да, для меня на самом деле было очень важно разные пространства, в которых он живет, потому что я снимала про разные линии жизни одного человека, который по-разному в них проявляется, по-разному даже на самом деле выглядит и ведет себя там.
Абсолютно.
Разный ритм, все абсолютно
разное. Он, конечно, актер такой.
Да, да,
в своей
он настоящий
жизни.
Артист. И у меня есть Москва мигрантская, то есть это Москва, где он. И он обычно в униформе, он работает там грузчиком.
То строителем,
и так далее.
То грузчиком.
То строителем, то, кем придется. Вот. И квартиры мигрантские, в которых они живут все вместе. И при этом есть Москва театральная, это и театр ДОК. И, конечно, да, когда он выходит на сцену Большого театра, получает золотую маску, и когда он приходит на фуршет и видит всех там красивых, нарядных людей вокруг, и так качает головой в конце, что очень-очень странно себя там чувствует. И при этом есть Памир, конечно, есть его родина и дом, где живет его семья. Вот. И для меня было очень важно, как он перемещается по всем этим пространствам и как он в них проявляет себя. Поэтому, конечно, эта тема для меня была тоже очень важная.
Давайте Дмитрия Калашникова послушаем. Вот, очень нас тоже интересует вот это отношение человека и пространства. Ну, во-первых, у вас такой выбор, у вас, собственно говоря, мы не видим ни одного лица ваших героев, но мы слышим их голоса бесконечные. И вот эта история про человека, с одной стороны, в замкнутом пространстве автомобиля, а с другой стороны, в очень разомкнутом, коммуникативном. И мы видим пролетающие мимо города и какие-то, буквально отношения, в которые люди вступают с ними. Я права или нет, Дима? Это было какой-то вашей задачей или это вышло случайно?
Ну, для меня было важно, что это бесконечное путешествие по дороге, по, не знаю, бескрайней России, где города и не города, какие-то сельские местности или трассы, они перемежаются постоянно. И для меня было важно показать пространство и разнообразие. А каких-то именно конкретные отношения, чтобы важен был город конкретный, наверное, всего 2-3 эпизода в фильме. Скажем, эпизод, где есть Кремль, ну там, очевидно, было важно для меня. И перед этим был эпизод, где по какому-то провинциальному городу, я, если честно, даже не знаю по какому, они едут к Кремлю, но это полное... Это или окраина большого города, или провинция.
У меня ощущение такое, что это Псков, если я правильно понимаю, это Псков или Новгород Северный. Или,
да,
может быть, Нижний, не знаю, но такие вот русские города с Кремлями, да, понятно.
Вот, и для меня было важно абстрактное путешествие по бескрайней России, ну, если...
Ну, вам это удалось, спасибо. Да, давайте теперь смотреть. Я предлагаю просмотреть фрагменты из кино. И как-то, в общем, я буду задавать вам вопросы и комментариями займемся. Первый фрагмент, пожалуйста, покажите нам из фильма Наталья Горбаневская «Я не героиня». Я просто хотела напомнить нашим слушателям и зрителям суть истории этой грандиозной абсолютно фигуры, этой женщины. И поэтому мы начинаем с простого вопроса. Почему вы пошли на демонстрацию? Это демонстрация на Красной площади в 1968 году в знак протеста против ввода войск стран Варшавского договора в Чехию.
В моем родном 20 веке, где мертвых больше, чем гробов, моя несчастная, навеки неразделенная любовь среди этих гоевских картинок смешна, тревожная, слаба, как после свиста реактивных и ерехонская труба.
Ну, все-таки почему вот вы пошли на демонстрацию?
Стыдно было. Стыдно, и хотелось, чтобы не было стыдно.
А неужели не хотелось вот обычной нормальной жизнью пожить, детей поднять? Вы же понимали, чем закончится все.
Ну какая же обычная нормальная жизнь, когда стыдно? Это же следователю я сказала. Он говорит, ну как же вы вот с детьми? Я говорю, а чтоб перед детьми не было стыдно. Я не говорю, что каждый должен был сделать так, как я. Я с этим стыдом могла справиться только таким способом. Это не значит, что вот каждому дается рецепт только так. Идите, бегите, бегом все на площадь. Нет. Пожалуйста, я здесь была 31 июля и на площадь не пошла. И ничего. А на 33-м году я попала, но не в беду, а в историю. Как смешно прорубить ни дверь, ни окно, только форточку. Да еще так старательно зарешеченную, что гряда облаков сквозь нее, как звено оков.
В эфире ежедневная получасовая программа «Радио Свобода. Культура. События. Люди». Восемнадцатого декабря в Вену прибыла Наталья Горбаневская.
Имя этого прекрасного поэта широко известно за пределами Советского Союза.
Именно она 25 августа 1968 года вышла на Красную площадь, чтобы принять участие вместе с Ларисой Багарас Даниэль, Виктором Файнбергом, Вадимом Делане, Константином Бабицким, Владимиром Дремлюгой и Павлом Литвиновым принять участие в демонстрации протеста против оккупации Чехословакии войсками пяти стран Варшавского договора.
Нужно добавить, что Наталья Горбаневская вышла на Красную площадь с трехмесячным младенцем, которого она везла в детской коляске. Но кроме ребенка, в этой коляске были лозунги.
Как будто ей повезло. Горбаневскую выпустили из-под ареста. Ее же друзей, участников этой демонстрации, задержали и позднее присудили к разным срокам заключения. Только Виктор Файнберг был помещен в психиатрическую больницу, не говоря уже о том, что при аресте был жестоко избит дружинниками и работниками КГБ. Выйдя из-под ареста, Наталья Горбаневская тут же написала об этой демонстрации письмо. Письмо, которое было направлено в ряд западных газет. Кстати, среди этих газет были и коммунистические газеты. Вот отрывок из письма Горбаневской.
В 12 часов мы сели у лобного места и развернули лозунги. «Да здравствует свободная независимая Чехословакия! Позор оккупантам! Руки прочь от ЧССР! За вашу и нашу свободу!» Почти немедленно раздался свист, и со всех концов площади к нам бросились сотрудники КГБ в штатском. Они дежурили на Красной площади, ожидая выезда из Кремля чехословацкой делегации. Подбегая, они кричали: «Это все жиды! Бей антисоветчиков!» Мы сидели спокойно и не оказывали сопротивления. У нас вырвали из рук лозунги. Виктору Файнбергу разбили в кровь лицо и выбили зубы. Павла Литвинова били по лицу тяжелой сумкой. У меня вырвали и сломали чехословацкий флажок. Нам кричали: «Расходитесь, подонки!» Но мы продолжали сидеть.
Оканчивается письмо Горбаневской так:
«Мои товарищи, я счастлива, что смогли хоть на мгновение прервать поток разнузданной лжи и трусливого молчания и показать, что не все граждане нашей страны согласны с насилием, которое творится от имени советского народа. Мы надеемся, что об этом узнал или узнает народ Чехословакии. И вера в то, что, думая о советских людях, чехи и словаки будут думать не только об оккупантах, но и о нас, придает нам силу и мужество».
И Наталья Горбаневская это мужество доказала. Она, как и другие участники демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года, никогда не изменила своим убеждениям. Нужно добавить, что Горбаневская была одним из первых редакторов хроники текущих событий.
К тому же нужно напомнить, что Горбаневская – член инициативной группы по защите гражданских прав в СССР.
Это один из фрагментов реконструкции. Ну, во-первых, я, конечно, не могла себе отказать в удовольствии дать хронику «Радио Свободы», которую конечно. Вы использовали. Наталья Евгеньевна много лет сотрудничала в качестве фрилансера с «Радио Свободы», помимо «Континента» и «Русской мысли». Насколько легко она и Павел Литвинов вот пошли на то, чтобы повторить этот жест, пойти сесть там опять у лобного места. Потом еще более сложный фрагмент наступает, когда она ходит со своими друзьями и коллегами вокруг Института сербского и вспоминает вообще-то, наверное, то, что было потяжелее выхода на Красную площадь. Вот насколько она была готова к этим повторам, так сказать?
Вы знаете, она, конечно, уставала от этого. Вот этот вопрос, почему вы пошли на площадь? Вот, представляете, вот она пошла один раз, да, ей было...
И 10 раз, там, то есть 100 раз
32
ей приходится
отвечать. И всю жизнь она отвечала на этот вопрос. Ну, какое-то время она молчала. Там есть в фильме эпизод, когда она говорит, что я 20 лет почти молчала, потому что я устала об этом говорить.
Она... Это касается рассказов о карательной психиатрии, когда она ездила на Западе и рассказывала об этом. Так,
но да. Потом она говорила, что я поняла, что все забыли, и нужно забыли, опять по новому поколению сменилось, нужно опять говорить. Вот, поэтому сказать, чтобы она прям с радостью пошла на эти съемки, она вообще не любила сниматься. Вы знаете, это было очень забавно. Мы ее, конечно, доставали с этой камеры, и там, и сям. Мы хотели, вот все-таки мы так нестандартно подходили к делу. Нам нужно было снять не только интервью, а вот снять за работой, вот снять за прогулкой. И она, значит, в сердцах говорила: «Ребята, ну вы уже все с меня сняли. Оставьте меня в покое».
Она жестко шутила, конечно, да.
А вот читать стихи она была готова всегда, в любом состоянии. Но, вы знаете, она просто понимала, что это как бы ее миссия — рассказывать про это, и поэтому она шла на это. И, может быть, ее подкупала еще, может быть, наша молодость, что мы молодые, не ее ровесники, вот нам интересно это, ей хотелось передать этот опыт. Ей было интересно встречаться с молодыми гражданскими активистами. Вот, собственно, эти съемки, они были сделаны для нашего первого фильма «5 минут свободы», который вышел 5 лет назад и заканчивался кадрами митинга на проспекте Сахарова. Там мы проводили параллели между диссидентами и молодыми гражданскими активистами. И съемки, которые мы были сделаны для того фильма, они просто очень многие эти съемки не вошли. И все время мы думали о том, что их нужно показать зрителю. Когда она ушла из жизни, то, знаете, был такой толчок дан. Мы просто поняли, что мы обязаны что-то сделать для ее памяти. Так вот мы решили сделать этот фильм.
И там, конечно, совершенно чудесные человеческие какие-то рассказы, они о ее слабостях, о ее... о том, что она была дурной хозяйкой какое-то время. Сыновья, которые не могли читать ее стихи фактически до ее смерти. Вообще отлично, что вы показали ее сыновей, потому что это такая, ну, скрытая, в общем-то, от публики часть. И они какие-то чудесные, потрясающие, теплые мужчины, взрослые уже оба, и очень... трогательно.
Просто было важно, почему фильм называется «Я не героиня», да?
Да-да-да, объясните.
Потому что эта героизация диссидентов, это же постоянно они с этим сталкивались. И Наталья Евгеньевна, она всю жизнь говорила: да не героиня. И она, мало того, она была, раздражалась страшно, когда ее называли: вот герои, герои. Поэтому это как бы вот ее желание. я не героиня. И даже вот был эпизод, который не вошел в фильм, угу. когда вот была последняя акция, она всегда охотно к лобному месту шла, потому что это были ее дорогие воспоминания, да. чем бы они ни завершились, да, во что бы они ни вылились потом в эту психушку и все. Все равно она с удовольствием ходила на лобное место. И вот последняя съемка как раз, это был 13-й год, съемка, которым заканчивается наш фильм, акция угу. памяти.
Это повторение фактически.
Повторение акции, с большим да. плакатом угу. за вашу нашу свободу. Кстати, был плакат, собственно, из фильма «5 минут свободы». Они у нас просили, ребята, для этой акции. Я им каждый раз передавала этот плакат. Вот. И там как раз в толпе ее говорили. Она говорит, я не героиня, много раз повторяет. А ей говорят, героиня. В общем, это была ее воля. И поэтому мы хотели показать ее вот живым человеком. Какой она была хозяйка, как, что она не красилась совершенно, да? У нее были свои какие-то...
Курила бесконечно. Курила вот мне очень важно, бесконечно. Что я, в общем, знала ее и как бы обожала ее привычки. И вот то, что она не выпускала изо рта сигарет, это видно.
Абсолютно.
В кино,
вот для да. меня, знаете, был подвиг, когда был первый показ нашего фильма в Сахаровском центре «5 минут свободы». Mm-hmm. Он шел тогда 90 минут. И она высидела и ни разу не вышла курить. Я думаю, ну вот, ну значит, фильм получился. Ну, Гармоневская досидела без сигареты.
Ну, вот. Ксения, спасибо. Я сейчас хочу к Таниному фильму перейти. Я выбрала для просмотра и обсуждения не самый веселый фрагмент. У вас, конечно, фильм очень разнообразный, потому что люди, рассказывая о разных исторических, так сказать, локациях Еревана, обращаются к этим временам, и там есть некоторый момент, связанный с советской богемной ностальгией вокруг, значит, площади, которая сейчас называется площадью Азнавура, и кинотеатра «Москва». Есть эпизод, связанный с конструктивистским районом Еревана. Есть эпизод, связанный с каким-то музеем современного искусства, насколько я поняла. Но я выбрала, может быть, самый такой нелегкий момент для всех участников этого фильма. Это люди вспоминают блокаду Еревана, вот эти тяжелые годы в начале 90-х. И там есть очень интересная хроника.
Кто-то очень ошибочно мне назначил, по времени ошибочно, назначил 10 утра кино «Москва», вот здесь, где мы сидим, на площади. Назначил свидание. Очевидно, какое-то серьезное дело было. Но... А это был пик холода, темноты, голода, блокады. Вот такое время. Декабрь месяц. Утром я просыпаюсь, естественно, в носках и свитере, потому что невозможно было без этого засыпать какое-то время. И к 10 часам натягиваю джинсы, одеваю какую-то куртку, небритый, холодный, выхожу из дому. Это угол Обувяна, улицы Обувян и Московской. Я выхожу на этот угол, еле таскаю ноги, проклиная этого парня, который в 10 утра меня таскает в этот холод на площадке на Москву. И с угла вижу, стоит РАВ прямо на углу. Значит, колес нет. Вместо колес там стоят какие-то деревяшки. Машина раздолбанная, забрызганная. Двери нет рядом. Пустота вместо двери. Она вот этой... В задней части багажника мелом написано «Change», кривой косо. Я начал рыться в карманах, чтобы что-нибудь найти, хотя бы купить сигареты себе. Ну и нашел какую-то двадцатку долларовую, но она была в жутком состоянии, очевидно, джинсы мылись этим долларом. Так. Я так подошел к этой пустой двери. Людей нет, очевидно, они там в глубине где-то сидят. Я протянул эту двадцатку и говорю, «Тадек джам, джартек из пола». Ну, поменяйте эти 20 долларов разнесчастных. И через минуту выходит рука, человека нет. На руке стоят, значит, мои эти армянские драмы. И на драмах стоит стопка водки. В граненном стакане. Я так смотрю на водку, на эти драмы. Из глубины раздается голос. Малхажджан, хангист хами, макур хаува. Малха, спокойно пей, чистый виноград. Очевидно, они через этот рифленый проем увидели, что я, в общем, не в той кондиции, так? Ну, я взял, выпил эту водку, взял мои драмы, стопку положил, ту же руку, и все, и сказал спасибо. Спустился на площадь Киномосквы. Вот такая вот история была во время темноты.
Это был 1992, со 2 по 1996 годы. В 1996-м, наконец, установился свет, и мы были уже не в темноте. 4 года. То есть на наше поколение пришло... Слушайте, я помню, когда родители говорили, вот, в годы войны это, в годы войны то. И мы тоже пережили это. Тяжело было. Болезни. В очередях умирали люди за хлебом. Знакомые мои. За керосином очереди стояли. Нам было тяжело еще потому, что мы были родители с 2 детьми. Это была полная семья. Поэтому нам не полагалось никакой помощи. Какая-то помощь была неполным семьям там или... То есть каким-то семьям выдавали там какое-то топливо. Нам ничего не выдавали. Практически не осталось во мне никакого даже воспоминания об этих годах. Жалко, конечно, время, но поскольку шло какое-то восстановление какой-то справедливости все-таки, эти годы были посвящены тому, чтобы восстановить дух, сломленный дух, и чтобы изгнать из себя вот этот образ жертвы. И мы платили цену за это.
Военно-морской оркестр, так называется группа, которая только что выступала, и ее, значит, вот главный герой Арто Тунчбаяджан, да, который говорит в этом фильме, что я назвал свою группу так, чтобы в сухопутном городе, чтобы люди понимали, что можно иметь лодку и паруса, и воду, если у тебя есть чистое сердце и желание это делать. А в Перми выступали вот в этом отрывке музыкант Левон Малхасян, джазовый музыкант, да, и Литопоян бард и композитор. Таня, комментарий. Кто этот вот последний великий человек, известный в мире world music, если я правильно понимаю?
Последний герой – это Арто Тунчбаяджан, который родился в Турции.
Для меня еще важно было связать слова Лилит о том, что мы хотели избавиться от образа жертвы, и нам это удалось. Это вообще потрясающая биография армян, который родился в Турции, да? Простите.
Да, и надо сказать, что вот при съемках в этом фильме он был очень откровенен, и он говорил какие-то вещи, может быть, которые он не часто говорит. В частности, он говорил о том, что во время, когда он рос, а сейчас ему под 60, да, петь на армянском языке было невозможно, было как бы негласно запрещено. И вот этот человек, то, что называется self-made person, то есть он действительно сделал сам себя, он уехал в Америку, там он сделал блестящую карьеру, он лауреат премии Грэмми и World Music Award, и он играл с очень известными такими замечательными музыкантами, всемирно известными из близких нас имен, его очень любит Борис Гребенщиков. Ну, что можно о нем сказать? Это человек, который, конечно, моя задача была рассказать о судьбе, немножко показать, как человек обретает свои корни уже в зрелом возрасте, да, уже в возрасте 40 лет, когда он впервые оказался в Ереване, и что из этого выходит. И насколько вот эти связи диаспоры, связи армян, живущих не в Армении, с их местом, да, которым они все тянутся, конечно, которым является Армения, насколько эти связи, они принципиальны, насколько они их подпитывают. И очень интересный момент. Я недавно была на ИТФИ в Амстердаме и случайно оказалась за одним столом с турецким режиссером.
Так.
И когда я ему рассказала, что вот мы закончили работу над этим фильмом, и в этом фильме участвует Тунчбайджан, то режиссер невероятно возбудился и сказал, что я хочу посмотреть этот фильм. И я очень поразилась. Я сказала, скажите, а в Турции как относится к Арту? Он сказал, это наш национальный герой, это наш национальный певец. То есть, несмотря на то, что этот человек в фильме откровенно говорит, конечно, о очень сложном опыте адаптации в турецком обществе, все-таки его значимость как музыканта, как бы поверх границ, она вот для, наверное, прогрессивных турок, она, наверное, очевидна. Вот. А что касается Armenian Navy Band, это еще иронично, потому что Армения потеряла все свои водные ресурсы, поэтому, конечно, это помимо еще высокого смысла, о котором он говорит, что это сила духа, которая толкает корабли без воды, это еще и шутка, это еще и ирония о нынешнем положении, территориальном положении.
Вообще, мне кажется, что ирония персонажа – это крайне важная интонация для фильма. В общем-то, вот этот рассказ о блокаде, первый Малхаса, он же, в общем, об этом эмоциональном характере, так сказать, о том, что он страшно тяжело, но какие-то... Ну, пространство для шутки остается все равно. При том, что внутри фильма есть и трагические там напоминания о геноциде и о сложных каких-то еще моментах истории. Вот эта теплая восточная ирония, она там присутствует.
Ну, знаешь, мне было очень важно, потому что на самом деле, конечно, когда я подступала к этому материалу, которому пришли многие годы исследований, mm-hmm. да, все-таки это не мой родной город, я там не родилась, мне было очень важно удержать вот этот баланс между трагедией и комедии, потому что они всегда рядом. И то, что вот этот рассказ Малхаса, он, конечно, на показах всегда сопровождается смехом в зале, потому что, безусловно, он говорит о таких невероятно сложных годах, но при всем при этом история с рукой, которая вышла из киоска, mm-hmm. криво-косо написано «Change», да, она очень немножко облегчает. Отсюда вот этот армянский юмор и, конечно, армянское радио.
Спасибо, Таня. Но тут прямой переход к фильму Анны Моисеенко, потому что вот уж фильм полный восточного юмора, самой иронии и бесконечного артистизма, я бы сказала. Давайте мы посмотрим эпизод из фильма, который ну, представляет собой, на самом деле, часть спектакля в театре «Док». Это песня Абдулла, которую поставил Лисовский, да, Всеволод Лисовский. И вот часть, собственно, фильма – это эпизоды из этого спектакля. Ширин Дона, Башан Дордона, Башан Померит, я там Москва, Ширин Дона, Башан Дордона, Башан Померит, я там Москва. Pönsdag apolte, beruk zam chovig,
Подушка Джой Те Ширин Дона Башан Дордона Башан Помирит Я та Москва.
А я когда из дома ушел, у меня сын родился. Ему еще 3 дня не было. То есть он на свет только появился, 3 дня, ему я из дома ушел. Он говорит, она говорит, если вот сейчас приедешь, я сын тебе покажу. То есть если сын своим узнаешь, на обратный пути я тебе, сама тебе, блядь, покупаю. Вот это, конечно, интересно мне. Да. Я говорю, я сразу билет покупал. В тот же день, в тот же час я сразу билет покупал. Говорю, все, улетаю. Я приземлился в Душанбе. Выйду за аэропорту. Там смотрю. Ну, жена, брат там с ней. И с ней 2 парнишки. Одной родственники, то есть ровесник одни. И то есть даже похожи очень друг на друга. Вот она мне условно поставила, узнаешь свою сыну. Я смотрю, а с левой рукой, которую она держит, он так, то есть, дергает туда-сюда. Я смотрю, сразу знаю, что ему не для меня, у него отец и мать. А один вот справился, который вот так на меня смотрит с такими глазами.
И мне, сейчас то есть,
приедет, мне, да? Мне сам по себе, то есть прибежать к нему. И я как вот начал шагать, и он ко мне. Ну, сразу знал, что вот это мой сын. Я так обнимал его. И так расслабился.
У этого жанра есть какие-то, так сказать, народные основы? Вот я пыталась для себя определить, он кто? Он бард, он какой-то рассказчик в жанре стендап, он какой-то... А человек, который пишет песни, полные одновременно юмора и социальной критики. Вот что это такое?
Да, вот я как раз хотела пояснить про песни. Это для меня, почему я решила снимать фильм, потому что меня как раз заинтересовали эти песни. И там есть второй фрагмент из спектакля театра ДОК, который назывался «Акын опера» спектакль Всеволода Лисовского. И в этом спектакле Абдул исполнял народные песни. Это были народные песни памирские и таджикские на шугнанском его родном языке. То есть это были настоящие народные песни в традиции. И, в общем, спектакль назывался «Акын опера». То есть это такая традиция импровизации и рассказа своих историй через песни. Вот. А истории Абдул рассказывал... то есть это не были песни, это были просто истории из его жизни. Он рассказывал истории и народные песни. А когда я стала снимать фильм, и вот первый фрагмент, который сейчас был показан, это уже фрагмент из нашего фильма. То есть это на самом деле песни не из спектакля, а снятые специально для фильма.
Вы снимали, так специально поставили камеру, да. Но выглядит это как будто это театральная
очень история. Да, чтобы... чтобы просто стилистически не разрывать. А на черном фоне сняли песни специально для фильма. И вот эти песни уже, это то, с чем как раз мне хотелось работать в кино. Я узнала, что Абдул, он, в общем-то, выступает как современный художник на самом деле. Потому что он берет народные песни, не только памирские, там есть еще таджикские и афганские песни, и пишет собственные тексты. То есть музыка та же, ее все знают эти песни. И он оставляет часть текста народного, но пишет собственный текст, очень часто это юмористический текст, но не всегда, где он обыгрывает как раз все стереотипы на тему миграции и какая-то там действительно социальная критика о том, как они живут в Москве, о том, как они живут на Памире. И это, в общем, работа с традицией, и надо сказать, что эти песни не все принимают. То есть в его среде и в Таджикистане не всем, на самом деле, нравятся песни. И даже те, кто переводили, помогали мне переводить песни, не все были готовы их воспринимать. Например, переводчик, один из переводчиков сказал, что ну вот это в какой-то степени оскорбительно. Говорит, ну представьте себе, что если бы кто-то взял какую-нибудь вашу песню, например, «Катюша», вот, которую все любят, и вот написал бы современный текст про то, как он, например, там, не знаю, работает или спит 5 человек в одной комнате. Я сказала, ну, отлично, это было бы, была бы хорошая работа. Да. Но, то есть не все, на самом деле, готовы принимать это.
То есть как опошление какое-то.
Да, как опошление. Ну,
однако там есть эпизод, когда он на Памире, у себя в родной деревне, выступает с подобным, значит, произведением, и всех охочут невероятно, потому что там, конечно, рассказывается о том, как прекрасно таджик человеку живет в Москве, как он становится мерчендайзером. Если вы не знаете этого слова, то вот там, там такой-то парень, вы же знаете. Вы знаете, что это такое, да. А есть еще такая важная ветка. Я сейчас второй фрагмент из этого фильма хочу показать. Это как раз песня «Дочь». Там есть линия такая отличная, связанная с дочерью. Он забирает ее, в конце концов, в Москву, то есть помогает ей перебраться, и все заканчивается хорошо, она выходит замуж. Но вот страдания отца в связи с проблемами дочери... Ну, короче, я хочу, чтобы мы посмотрели этот кусочек.
Шабарабар ядата вособ эдам ятис пекат остахаста зескадам ноген хабар масодияр. Hasta hasta zes kadam nagin khabar masudiyar mash baze bekavrate nantar me maskov desgakar mash baze bekavrate nantar me maskov desgakar ya model ya hektojat daim takuda krangtenot Чизела джому сара, гомьече зар, то тир на фет. Асханаге марсат, денае яр, автор на сет. Пасколове десга даулат, десга ватан чербакар. Пасколове десга даулат, десга ватан чербакар.
Кому нужна такая страна и такая родина? На этот, в общем-то, риторические вопросы, в то же время очень горькие и тяжелые, отвечают и по-своему герои фильма «Дорога» Дмитрия Калашникова. А фильм этот, я бы сказала, полон черного юмора. Герои там иначе как русским матом не разговаривают. Поэтому, например, нам было очень трудно выбрать фрагменты для показа. И мы остановились на песне аукциона Леонида Федорова. Но люди, которые будут смотреть эту видеоверсию, они поймут, о чем там, собственно, речь. Это какие-то дикие невероятные приключения водителей на просторах и нашей Родины, и отчасти Европы, записанные на видеорегистратор. И это... Ну, это, в общем, феерическое зрелище. Я предлагаю сразу ознакомиться с ним.
Общую выучку картины Федора Бондарчука «Кудрюки одни сусы» сложили.
Я сам себе небо и луна.
Ты еле остановил. Смотри, что творится.
У нас в России есть основа общества. Становой хребет, общество, работящие вот эти мужики и бабы. Понимаешь? Ну вот мы говорим, давай, мужик, мы ему говорим, мужик, Жень, говорим, Жень, давай плодись, Жень, ну что ты, Жень. У тебя в каждой порции спермы 150 миллионов этих, как их сказать, сперматозоидов. 150 миллионов. Жень. Ну что мы их в унитаз-то спускаем? Давай, в лоно. Изливай в лоно. А он говорит, ребят, да я уже это самое. Я же как черт работаю, ребят. У меня нет копейки, чтобы... Как я могу? Что?
Он не может приехать.
Ну не может, ну что, подожди, внимание.
Она будет здесь надо приносить ей, будет, она
что?
Будет
нам расписывать. Он снимает с парнем, с напарником, снимает квартиру в Одинцове. 35 пушка.
Значит, возникает естественный вопрос к автору этого фильма. Ну, конечно, вся студия, в общем, хихикает радостно. Дмитрию Калашникову вопрос. Во-первых, откуда такой огромный объем материала с видеорегистраторов? И второй вопрос естественным образом возникает. У нас такое чувство, что все-таки часть фильма – это постановочная история. Дим, прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, весь материал он из интернета, его в интернете очень большое количество, в основном из России, но и из стран СНГ, потому что, мне кажется, у нас каждый второй, наверное, имеет в машине регистратор, и, соответственно, когда что-то случается, какая-то авария или что-то странное, смешное происходит, то человек записывает это и скидывает в интернет. Поэтому объем там колоссальный, и можно найти все что угодно, ну, определенных категорий там. Чаще аварии трагическое, комическое. Я старался на вот грани трагического и комического как-то держаться, переходя то в одну, то в другую сторону. В основном все Россия. А, извините, вторая часть вопроса какая?
Интересует, не было ли каких-то постановочных эпизодов здесь? Ну, потому что некоторые из них просто невероятные, понимаете? То есть вот мы видели какую-то часть, а фильм вообще-то почти час длится.
Ребенок вываливается из кузова.
Да-да-да. Вот, например, эпизод, когда ребенок вываливается из кузова. Вы специально ничего там не режиссировали?
Я специально ничего не снимал, я занимался только совмещением эпизодов между собой. И, в общем-то, в этом заключалась моя работа. Это как работа над любым фильмом, архивным или found footage, в общем, к этой категории относится. Там во всем фильме есть один постановочный кадр, это реклама, сейчас его не было, но... В фильме он есть. Вот. Я, когда делал монтаж, я об этом не знал, узнал потом уже чуть позже, когда там на самых финальных стадиях производства. Вот. Но он просто настолько вписывается, там танк заезжает на автомойку, но он настолько вписывается в общее безумие какое-то. Я видел другие кадры реальные с танками, проезжающими и по трассе, и по городу, и так далее, и так далее. Поэтому у меня даже как-то вначале не возникло ощущение, что это постановка. Я пытался отобрать те эпизоды, где видео и аудио как-то так совмещается, что создается иногда ощущение срежиссированности происходящего. Потому что многие эпизоды имеют какое-то даже развитие внутри себя. Хотя все происходит совершенно случайно.
А этот эпизод с танком, он на каком пространстве? Это юг России, я правильно понимаю? Или это Новороссия, или что это такое?
Это просто какая-то автомойка, там сложно определить конкретное место. Это лето, автомойка, стоят машины, пыльная дорога с активным движением, и заезжает танк, и его моют. В общем, все, там сложно идентифицировать место.
Дима, претензия, которую я слышала от ваших критиков, что довольно много русского мата. Ну, то есть, ну, фактически просто постоянный, там, постоянным фоном он идет. Вам это вот так реально разговаривает народ в интернете, да?
Он разговаривает не в интернете даже так, он реально разговаривает, видимо, в жизни, потому что эпизоды без мата, это значит, звучит радио. По радио все хорошо. Если есть в машине ребенок, чаще всего тоже мата нету, но в общем и целом подавляющее большинство, ну, использует мат, потому что мы видим ведь людей, находящихся в каких-то критических ситуациях, экстраординарных, или что-то страшное происходит, или что-то смешное происходит, и, видимо, это нормально реагировать матом на происходящие ситуации.
Дмитрий Калашников, спасибо. Вот у людях, находящихся в критических и экстраординарных ситуациях, в том числе наша передача, как мне кажется, и ваши фильмы. Я на самом деле хотела бы, чтобы мы завершили наш разговор фрагментом из фильма Натальи Горбаневской «Ксении Сахарновой». Это последний ее финальный монолог, где она говорит об опыте выхода на улицу. И мне кажется, это чрезвычайно важный и чрезвычайно актуальный текст для нынешнего времени. Она говорит о ненависти, о любви. Давайте мы посмотрим этот эпизод. Он, мне кажется, совершенно завещание. Выдающимся. Это, конечно, это завещание Горбаневской.
Очень часто встречаюсь с чувством ненависти. Вот я думаю, в Польше все удалось еще и потому, что они где-то с 80-го года пели песню. Ее пел в Польше Качмарский, но сочинил ее один польский эмигрант в Швеции, Натан Тененбаум. «Ухронь нас, Боже, от ненависти, сохрани нас, Боже, от ненависти». Не потому, что я считаю, что там менты или власти, они такие хорошие, что их не надо ненавидеть. Я думаю, что мы такие хорошие, что нам никого не надо ненавидеть. Ненавидя, мы себя разрушаем, а не их. И, по крайней мере, выходя, когда уже разгоняют, я понимаю, бывает очень трудно удержаться. Но выходя, нужно идти, не знаю, с открытым сердцем. С тем, что, может быть, ты поглядишь в глаза этому спецназовцу, и он поглядит тебе в глаза. И вдруг, может быть, на полсекунды вы поймете друг друга. Может быть, в следующую полсекунды у него будет рефлекс. А может быть, он вернется домой или в казарму, куда там они возвращаются, и уже не на полсекунды задумается. Поглядеть в глаза друг другу, а не враг врагу.
Завещание Натальи Горбаневской. Я не героиня. Фильм Ксении Сахарновой. «Шесть музыкантов на фоне города». Фильм Татьяны Данильянц. Песня Абдула. Фильм Анны Моисеенко. И фильм «Дорога» Дмитрия Калашникова. Мы обсуждали сегодня записки о характерах и городах, люди в критических и экстраординарных ситуациях, фильмы из программы «Арт-Док-Феста», которые, я надеюсь, каким-то образом наши слушатели и зрители смогут посмотреть, вела программа Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.